Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говорим о будущем, вспомним прошлое. 100 лет назад, на исходе Первой мировой войны, по планете шествовала эпидемия испанского гриппа – испанка, которая унесла, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов жизней, и 30% населения Земли оказались зараженными. Сегодня по планете шагает коронавирус. Конечно, пока не такие масштабные цифры, но, тем не менее, пока что нет против него ни вакцины, ни, как мы видим, эффективного карантина. Радио «Свобода» не раз обращалась к этой теме. Мои коллеги Михаил Соколов, Максим Блант делали эфиры. Здесь, в археологии, в проекте «Археология», Алексей Юдин рассказывал о чуме. А мы хотим посмотреть с точки зрения будущего, насколько нам вообще грозит глобальная эпидемия пандемий, насколько 21 век может становиться веком пандемий, и откуда вообще на свете берутся вирусы. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Коронавирусы стали известны с 1960-х годов. Свое название они получили от коронообразной структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека особой угрозы. Однако в декабре прошлого года в Китае, в провинции Ухань, произошла вспышка ранее неизвестного коронавируса. Количество заразившихся по всему миру за 3 месяца уже перевалило за 70 тысяч. Число погибших от коронавируса превысило 2000 человек. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной. Симптомы заражения очень напоминают обычную простуду – головные боли, кашель, недомогание и температура. Власти Китая сообщают, что вирус способен передаваться от человека к человеку и экстренно принимают меры по борьбе с распространением инфекции. На все фермы наложен карантин. Пекин ограничил транспортное сообщение с несколькими мегаполисами. Закрыты парки отдыха, а на вокзалах и в аэропортах специальными приборами следят за температурой тела пассажиров. Некоторые страны, в том числе и Россия, организовали эвакуацию своих граждан с территории Китая. В России официально зарегистрировано всего 2 случая заражения в Забайкалье и Тюменской области. Российских врачей обучили распознавать вирус, но диагностических комплексов для этого пока не хватает. Одной из самых эффективных мер по противодействию коронавирусу специалисты называют изоляцию заболевших, использование респираторных масок и информирование населения. Как быстро будет разработана вакцина и вступаем ли мы в новую эпоху глобальных эпидемий?
У нас в гостях сегодня Николай Иванович Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Академик РАН. Добрый день.
Добрый день.
И Василий Викторович Власов, профессор Высшей школы экономики, доктор медицинских наук. Ну, главный вопрос, конечно, с которого я не могу не начать наш эфир, надо ли уже паниковать? Потому что мы видим, как, так сказать, такой по синусоиде идет, так сказать, паника, отставить панику, и вроде как с ним справились, вроде новая методика подсчета, резко снова выросло количество жертв и заболевших. Так что есть ли сейчас основания для паники или все под контролем медиков и эпидемиологов?
Вы имеете в виду вот коронавирусную инфекцию?
Да, коронавирус, да? В глобальном смысле. Глобальном, потому что предупреждают, смысле, да, что это может стать пандемией и заразиться до 2/3 населения Земли.
Ну да, такой прогноз один из экспертов ВОЗ высказал. Но на самом деле, конечно, очень сложно прогнозировать, как будет дальше меняться вирус. Но пока, так сказать, его вирулентность и несопоставима с тем, что мы знаем, та эпидемия, которая была 18 лет тому назад, тяжелый острый респираторный синдром или SARS, которая как раз разразилась тоже в Китае, зародилась, потом перекинулась, и за короткое время, где-то длилась она около 9 месяцев, не сразу была диагностирована, не сразу была задокументирована, китайские власти довольно долго ее скрывали, но она, хоть тогда было 8500 случаев, и 30 стран, распространилась 30 стран, но летальность была несопоставимо с тем, что сегодня.
Сегодня 18, что ли?
Нет, меньше, там меньше, около 10. 12, 10. Это в среднем. Но это понятие такое очень сложное. Летальность средняя, но, так сказать, коронавирус, как и обычный грипп, вирус гриппа, да и многие другие возбудители, они поражают прежде всего лиц с хроническими заболеваниями, лицами отягощенными, с иммунодефицитами, вот, пожилых людей. Там выше летальность. Это средний показатель. Но вот сейчас это где-то 2-2,5 летальность. А вот коронавирус, который был и был назван как вот ТОРС или САРС, это было 10-9,6 в среднем. Но, повторяю, это от 5 до 20%. А вот также и еще один коронавирус, который был немножко позже, через 10 лет после Китая, после ТОРС, это МЕРС, ближневосточный респираторный синдром, Саудовская Аравия, вот, там хоть и всего, она продолжается, эта вспышка, и выявляются новые случаи, но это всего 2500, вот где-то на сегодняшний день заболевших, но умерших. Это более 30% летальность из числа. То есть вероятность возбудителя несравненно выше. Вот. И здесь очень важно оценивать еще, прогнозируя масштабы эпидемии, и на этом и основан прогноз во многом, это так называемое ожидаемое число заболеваний вокруг больного. Вот. По-разному его называют, но смысл в том, что сколько может заразить один человек, больной, допустим. Вот так вот при вот уже обрел свое название новый вариант вируса, вот COVID-19, да, коронавирус, дизизис, и вот 19, это...
19-го года, да?
Да, 19-го года, это 2,2 где-то, ну, 2 вот...
Один человек заражает 2.
Один заражает 2, ну,
а да, по 2. Прежним вирусам как было?
По прежним вирусам, смотря с чем сравнивать. Если ТОРС, это примерно тоже было, до 3. До 3. Но здесь очень можно провести... Обычный грипп, сезонный грипп, это где-то около 1,5. А вот испанка там гораздо выше была, та, которую вы упомянули. Там возбудитель был гораздо вирулентнее. Совсем не сопоставим с тем, что пришел потом он, тот же H1N1 в начале этого века, 2009-2010 год. Тоже H1N1, тот же вирус, тот же,
что
тот
испанка.
Же, что испанка. Но вирулентность его была гораздо меньше, и, соответственно, и унес он гораздо меньше жизней. Но там было 5. Вот один, ожидая один пяти.
Ну, то есть, это... учитывая то, что Николай Иванович сказал, можно сказать, что идет все пока по такому лайтовому сценарию.
Эпидемиологи, они же рассуждают об этой ситуации достаточно профессионально, как о привычной. А паника – это субъективная реакция, и она бывает у профессионалов, государственных деятелей, бывает у населения. Эпидемиологи любят шутить, что все равно же придет какая-то инфекция, которая убьет миллионы людей, да? Только не знаем, когда. Но это не означает, что все будут такие же спокойные, как эпидемиологи. И вот мы видим, что вот и наше правительство тоже. С одной стороны, значит, транспортные сообщения с Китаем не прерывает, а границу закрывает. Типичная паническая реакция, дезорганизованная, которая, очевидно, является нелогичной. А как будет дальше развиваться ситуация? Ну, кто же его знает? Приблизительно мы видим, что взрывного развития эпидемии вроде бы нет. Но говорить о том, что, как вот предполагали многие, что на прошлой неделе станет ясно, вышла на плато эпидемия или нет. Вот не получается пока.
То есть нельзя сказать, что это эпидемия или это тем более пандемия?
Пандемия – это же формальная классификация просто, когда эпидемия распространяется на множество стран мира. При этом эта эпидемия может быть совершенно не опасной, как вот было с гриппом, когда 4, по-моему, года назад ВОЗ объявила пандемию, а грипп был совершенно обычный, и ничего особенного в этом не было. Само объявление пандемии вызвало такую панику. Сейчас ВОЗ объявила только то, что эта проблема является проблемой серьезного внимания и озабоченности мирового сообщества. Ну, так оно и есть. А вот ввиду такого, чтобы в Китае количество заболевших дальше росло экспоненциально, как это бывает при развитии эпидемии, это вроде бы нет.
Что это говорит? Меры китайские оказались адекватны? Вот эти все картинки, которые мы сейчас видим, такие постапокалиптические.
Апокалипсис может быть еще впереди, но самой главной причиной апокалипсиса может быть то, что очень велика степень неопределенности. Эпидемиологи сплошь и рядом находятся в ситуации неопределенности. Это не лабораторные ученые, которые там вот анализ положили. положительные и отрицательные. Да, приходится принимать во внимание очень много разных факторов, политических, культурных и так далее. Вот, и в этом смысле получается, что мы находимся в неопределенности даже в отношении того, что происходит в Китае.
Ну да, тем более информационная закрытость, и у них есть как бы трек-рекорды известные, что да. они долго лечились от типичной пневмонии, они ничего не выдавали.
Да, это касается не только, в этой эпидемии же точно так же было, да, мир узнал, что они там, значит, в свою гобуху таскали врача, который объявил о
том, а потом мэр Ухани покаялся, да.
Да, а потом погиб этот врач, погиб главный врач этой больницы. То есть это серьезная проблема. Первое, это достоверность инфекции, второе, достоверность данных. Например, до сих пор, хотя Николай Иванович привел максимально возможные данные, но эти ведь данные очень приблизительны относительно тяжести болезни. Да? Мы сегодня не имеем явного представления о том, хорошего представления о том, сколько людей болеют бессимптомно. Да? Это можно будет определить только потом, когда будет, антитела будут
исследовать. И выздоравливают, в том числе, болеют и выздоравливают.
Да, да. То есть... вот. Ну, и самое главное, что мы видим тех, посчитаны, могут быть посчитаны те, кто обратился, кто заболел. А у кого бессимптомная форма, это или латентная форма, мы этого не знаем. Это потом будет посчитано, через какое-то время. И поэтому неопределенность очень велика. И вот две недели назад в New England Journal of Medicine была статья, в которой было описано, что тут есть передача от бессимптомного, значит, носителя. Ну, потом выяснилось, что это не бессимптомный носитель, а женщина с ранней стадией заболевания. Ну, очень велика неопределенность до сих пор.
Понятно. А Россия готова к такого рода сценариям? Потому что я считал, что даже вот китайская система, которая сейчас мы все наблюдаем, она изначально срисовывалась с российской борьбой с эпидемиями.
Ну, я должен сказать, что и в Китае тоже приняты беспрецедентные меры профилактики, и, конечно, они уже имели опыт вот с тем же ТОРС, поэтому шли по накатанному пути. И нельзя сказать, что они неэффективные. Все-таки меры вот, по изоляции и карантину, они приносят свои результаты, может быть, не такие быстрые. И если мы посмотрим, как развивается сейчас эпидемия, то с каждым днем, буквально, вот, а я отслеживаю ситуацию, с каждым днем уменьшается число новых случаев.
То есть сейчас она, так сказать, пик прошла, пик, и она как
я
бы...
Я думаю, что пик пройден, да. Потому что невероятные усилия и по изоляции, по режиму, карантину.
То есть это прежде всего действия китайских властей?
Думаю, что да. Но здесь в плане борьбы с эпидемиями, эпидемия имеет, знаете, такой характер. Она не признает возбудитель границ, и возбудитель путешествует без паспорта. Поэтому нужны такие общемировые действия, глобальные. Угрозы, глобальный вызов, и здесь все действия, они где-то корректируются, организуются Всемирной организацией здравоохранения. Первые все документы, все рекомендации, они были разработаны в ВОЗ, и потом и у нас в стране. У нас в стране, если говорить о системе, то да, она носит такой государственный характер, и, как вы все знаете, создан штаб. Да, такой вот российский штаб, вот и все действия, да, в Минздраве вот тоже создан Роспотребнадзор, и все действия, они носят такой очень даже организованный характер, и мы не видим случаев, вот Россия нет, Россия это иностранцы, Россия,
ну да,
россияне.
Одна нет, одна россиянка, по-моему, приехавшая.
Нет, два китайца, которые, так сказать, они уже выписаны, все выздоровели. Вот один в Тюменской области, второй в Забайкалье. Они уже выписаны, так сказать, вылечены.
А на судне на этом карантинном?
Ну, на судне там сложно тоже как-то, знаете, данные такие, можно, наверное, только полагаться вот на данные из посольства. Там, да, выявлена, инфицирована наша одна гражданка, и она, так сказать, изолирована, и муж ее, ну, вот я не очень, наверное, он просто как ближайший контакт, а это мера правильная, это мера оправданная, она во все времена,
это изоляция. Сегодня отпустили народ со судна.
Нет, отпустили народ, да, те, которые прошли карантин, тех вот за две недели. Хотя вот, кстати, тоже данные, да, много очень не знаем мы по коронавирусной инфекции, это понятно, но все-таки сегодня много гораздо данных, которые больше, чем в начале эпидемии. Мы знаем средний инкубационный период, где-то 5 с чем-то дней, 5,5 дней. Хотя он может от 2 до 20 дней. Вот речь шла о возможности заражения без клинических проявлений. Легкие формы, да, они, так сказать, больше процентов. Даже из того, что зарегистрировано, удельный вес тяжелых форм – это 16%. Остальные, конечно, легкие. Но чем это отличается?
Хотя человек получает иммунитет, переболев коронавирусом?
Вот вы понимаете, тоже мы не очень знаем об этом, какой иммунитет. То, что получает, это точно. Но вообще на коронавирус иммунитет непродолжительный. Вообще на коронавирус. Ведь коронавирус – это большая группа вирусов, которые, так сказать, из них вот 4, а теперь мы знаем 7 плюс 3 вызывают заболевания у человека. В основном это животные, это из мира животных. И новые возбудители мы получаем-то, в общем-то, от животных. И этот вирус перешел, и уже мы знаем, да, и уже известно даже, от каких животных это.
И это новое... действительно, что было изначально у летучих мушей, а потом через вот этого панголина?
Ну, вот давайте опять историю. Вот коронавирус, раз мы о коронавирусе говорим. Вот торс тот же... Это летучие мыши, это доказано. Это, так сказать, то, что они их очень много, крыланы, так сказать, они, ну, там в данном случае египетские летучие мыши, они, вирус от них, он полностью был идентичен человеческому вирусу, который прожил. Но есть промежуточные животные. Человек может напрямую заражаться от крыланов и летучих мышей, с которыми он контактирует, которые идут в пищу, которые их едят, и в процессе обработки, приготовления пищи, потом все выделения, это те же крылатых мышей, они же все содержат, все биологические секреты содержат вирус. Чем
опасно? Сами они не болеют, но они разносят. Да, то есть у них нет никаких симптомов заболевания?
Вот это сложный тоже вопрос, насколько, так сказать, они болеют и не болеют, но то, что они выделяют. Так вот, потом выяснилось, что мелкие млекопитающие, цветы и так далее, которые люди тоже, и когда домашние животные, пищу. Вот от них происходит заражение также через их выделение. А ближневосточный респираторный синдром вирус, там немножко другая история. Там оказалось, почему Саудовская Аравия, родина, почему там, так сказать. А там есть еще вот эта родина одногорбых верблюдов. Вы понимаете, там схема уже немножко другая. Вместо мелких млекопитающих этих всех, так сказать, животных, это... крыланы, те же крылатые мыши, а потом верблюды, а то потом вирусы, человек.
Вирусы все так или иначе берутся из животного мира.
Этот уже вариант возбудителя, да, на 96% он соответствует нуклеотидной последовательности, генетически близок, опять-таки, к летучим мышам, но на 99% панколинам. А панколины, вот они, так сказать, то есть еще ближе, вот видите, ну, может быть, еще будут какие-то, но то, что, да, это уже, наверное, можно говорить, что это вирус животных, который вот путем пассажей каких-то через организм человека, он обрел новую экологическую нишу, изменил свои свойства, приспособился.
А, он изменяется, то есть вот это очень важный вопрос.
И то есть здесь вирус, страшно вирус то, изменяется. Что новый вариант вируса, он не адаптирован к организму человека, и он убивает. Потому что вообще-то в мире возбудитель и человек, они друг с другом мирно живут. Ему невыгодно возбудителю, как паразиту, убивать всех. Он должен сохраниться, он должен продолжать свой биологический. А вот новый вариант возбудителя, он, как правило, обладает большей вирулентностью. Больше. Но потом, так сказать, что-то произойдет.
И то произойдет, притрется к человеку и перестанет
быть смертельным. Ну а в данном
случае. Вирусу нужен живой человек.
Ну, как, вирус это, как любому паразиту. Это не клеточный живой организм, скажем так, инфекционное начало не клеточный. Он не может жить без живой клетки, без живой клетки. Вне организм, он не жив. Он может какое-то время сохраняться, но...
Сергей Александрович, мне кажется, что вы напрасно ищете, откуда они берутся. Это правильнее сказать, откуда мы взялись, потому что вирусы здесь были значительно раньше.
Вот я хотел, да, я как раз очень хочу об этом поговорить. Что это за форма жизни, откуда они взялись, они что, из космоса прилетели, вирусы?
Нет,
живут ли... Вот смотрите, раз уж мы вышли на эту тему. То есть сейчас на планете, помимо нас, есть какое-то количество вирусов, наверное, там 99% из них мы не знаем. Мы знакомы с 1%.
Ну, проценты считать нельзя, потому что мы знаменатель не знаем.
Да, но есть данные, что 6%, ну, вот так вот сходится, что где-то более 6 тысяч видов, 6% где-то мы вот как-то знаем. Но мир, конечно, вирусы, они появились задолго до человека. Это самые древние и самые распространенные представители вот живого органического мира.
На Земле.
Но они, нельзя сказать, что они все плохие, все. Они играют чрезвычайно важную роль вот в жизни человека и вообще во всех биологических процессах.
Какую? В чем их роль?
Они регулируют. Они регулируют во многом в воде, в почве. Они регулируют вот все экосистемы биологические. Вот вирусы во многом регуляторы. Вот вода, почему она
Николай,
не цветет вода?
Николай, правильно скажем, не регуляторы, а участники. Бактерии же, они тоже участвуют в этом
бактерии,
процессе.
Бактерии, конечно, да? Тоже. Вирусы и бактерии, они симбиозы. Вирусы паразитируют. Они живут в простейших, в бактериях. Бактериофаги есть. Вирусы, да, которые при этом вот, используются в лечебных целях. Так что вирусы, они, да, это наиболее распространенный вид вот, органического материала. И они, многие появились задолго до человека. И они эволюционируют, конечно. Они вместе с нами. Они нам, человеку, несут. Ну, человек, геном человека, он во многом, так сказать, геном человека интегрированы вирусы и микроорганизмы и другие. Ну, где-то разные цифры, я уже не буду тоже, я не молекулярный биолог, не генетик, но разные, говорят, до 30% там генома человека за счет вируса. Они несут, и продолжатель вот информации, это тоже
одна из... То есть они несут вирус, несет информацию о человеке в том числе.
Да, ДНК, РНК, они, которые потом, так сказать, эти гены, они вписываются, они встраиваются в геном человека и каким-то образом, так сказать, влияют.
Очень интересная тема. Сейчас сделаю небольшой перерыв и сразу после него продолжим на эту же тему говорить.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о вирусах. Не только о коронавирусе, который сейчас модифицируется и превращается, может быть, и не превратится в глобальную эпидемию, но и вообще о вирусах как форме жизни, которая приключилась на планете задолго до человека. О роли коронавируса рассуждает Иван Коновалов, педиатр и инфекционист, в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
У нас на слуху, да, очередная новая вспышка нового вируса, да, который уже, в общем-то, кому-то уже оскомину набил. На самом деле, очень хорошо позволяет проследить вообще, в каких условиях возникает такой эпидемический процесс. Вот миграционные процессы все эти, да, скученность. То есть, сразу большое количество людей инфицировались, очень большое количество процессов деления произошло. До этого, например, современная вспышка была в 2009 году, вот тоже свиной грипп. Грипп тип А, он очень мутагенен в плане того, что он очень легко закрепляет мутации в своей структуре. И вот за счет того, что мутации образуются достаточно большое количество постоянно, вот он РНК-содержащий, поэтому, скажем так, претерпевает очень большое количество делений, когда он кого-то инфицирует. Так как естественными резервуарами вируса гриппа являются не только человек, но и, например, водоплавающие, птицы, свиньи, допустим, то мутации могут происходить не только, грубо говоря, в популяции человеческого вируса, но и друг с другом. Очень удобно бояться там, условного коронавируса, но очень не хочется думать, например, про отравление в общепите, соотнесение рисков. Оно, ну, не всегда соотносится с нашей картиной и восприятием. Вот у нас любят отдыхать в Юго-Восточной Азии, не только в Китае. И там каждый год лютует та же самая лихорадка денге, которая уносит достаточно большое количество жизней, что нисколько не умаляет посещений там, того же Таиланда, например, Бирмы, Камбоджи. Вот. Просто, опять же, то, о чем мы знаем, оно может вроде как нам казаться страшным, хотя мы ничего не знаем об этом. Вот как сейчас дефицит масок, например, да? Вот, это реальный пример, как информация влияет на реальный процесс. Ну, или в целом, я думаю, что экономический эффект вот, последних событий очень серьезный и ну, гораздо серьезнее, чем та же летальность от гриппа, да, вот, в 500-600 тысяч в год. Но все же просто смысл в том, что то тот же коронавирус-то никто не отменял, и он действительно нам очень интересен как специалистам, поскольку появление новой инфекции, которая пока еще слишком мало времени заняла в плане наблюдения за ней, да, не позволяет нам говорить о дальних прогнозах, а вот как оно будет дальше. Но это, извините, специализированный интерес людей, которые этим занимаются. Я понимаю, что ну, каждый, наверное, специалист по медицине, истории, политике, футболу, да, вот как все полагается, но это же не обязательно должно быть поводом массовой истерики. Хотя и футбол, и политика, и экономика, да, вот предметом массовой истерики часто является. Вот, поэтому если каждый будет заниматься своими делами, и те же пресс-релизы будут упускать скорее некие надзорные органы, то та информация, которая в них публикуется, она, в общем-то, вполне достаточна для людей, не с целью там их успокаивать или, наоборот, возбуждать, а скорее прояснять.
Это Иван Коновалов, педиатр и инфекционист, в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Я все-таки хочу понять, вирусы, они мутируют, новые вирусы возникают постоянно, или существует на планете некий пул вирусов, и мы постепенно один за другим их, как бы, так сказать, выцепляем, контактируя с животными, и начинаем ими болеть, и притираемся друг к другу?
Мир микроорганизмов, и в частности вирусов, это во многом для нас непознанный мир. И, конечно, среди них свои законы жизни, но во взаимодействии с живыми существами, в том числе человеком, они меняются. Они, несомненно, меняются. И можно два, так сказать, механизма выделить. Это мутация, это когда, так сказать, меняются какие-то антигенные особенности, приобретает вирус. И если применительно к гриппу, если это частично, он каждый год что-то, так сказать, привносит какие-то изменения.
Грипп изменяется каждый год,
каждый
все время
год,
становится более эффективным.
Поэтому мы отслеживаем, вот для этого есть более 150 лабораторий, центров, которые отслеживают вирус, его, насколько он мутировал, насколько он изменился, предсказывают состав новой рекомендации по вакцинам, производители
Извините, готовят. А он на лекарства реагирует? Он реагирует на антибиотики,
реагирует
на наши
на
меры
все,
борьбы
на,
с ним?
Конечно, прежде всего, конечно, на наши меры. Он сам мутирует под воздействием очень различных самых факторов. И, конечно, иммунитет, который коллективный иммунитет, он, несомненно, влияет. А с другой стороны, есть еще процессы реассортации. Вот, потому что действительно
реассортация
или между видами, различными видами вируса гриппа. Вот, и грипп птичий, грипп свиной, грипп человеческий. Сейчас мы знаем о том, что очень многие варианты, не только H5N1, о котором мы узнали, вирус птичий грипп в Гонконге в 97 году, он чрезвычайно вирулентный, да, потом и H7N9, и 10, и так далее, новые варианты. Но что, так сказать, важно, то, что вот у них свои рецепторы для прикрепления, вот. Но вот вирусы гриппа, которые поражают свиней, вот свиньи, действительно, к нам тоже, хотя в антигенном отношении мы наиболее близки к
свиньям. Ну да, какие-то органы свиные можно брать.
Но подкладывают нам свиньи. Почему свиньи, да, свинью, как говорят, подложили? Ну почему? Потому что в организме свиней есть рецепторы, на которые садится вирус птиц, свой вариант, и человеческий. И вы представляете, что в этом котле происходит. А на выходе, реассортация, на выходе выпрыгивает новый совершенно вариант вируса, и вот это страшный. Вот последняя пандемия, а ее назвали пандемией, потому что действительно она по всем континентам прошла, хотя и сложно затронула все, да. Хотя это был тройной реассортант вируса. Знаете, он H1N1, это тройной реассортант.
То есть человечий,
свиной и птичий. Да. Причем по несколько вариантов антигенных из того, другого и третьего. Да, нас поразило, так сказать, практически все страны мира, но летальность была не очень высока, поэтому смертей было где-то зарегистрировано 28 000, но на самом деле, конечно, больше. И ВОЗ потом пересчитали, что где-то не менее 280 000 умерло. Но это несопоставимо, когда испанка, конечно...
Вот если испанка, я хочу спросить, а вообще у вируса есть какая-то функция регулирования популяции?
Нет, Сергей Александрович.
Вот скажем, если посмотреть на, в такой в популяционной динамике населения Земли.
У вируса нет планов по убийству, у человечества нет планов по выживанию. Несмотря на то, что возникает такое впечатление, что человечество узнает все больше и больше вирусов. Вот как бы мы с Николаем Ивановичем учились в институте, был гепатит А и Б, остальные были не А, не Б. А сейчас уже десяток разных вирусных гепатитов известно. Но мы ни в коем случае не можем даже предполагать, что в каком-то обозримом будущем удастся эти вирусы все пересчитать. Не говоря уже о том, как выяснить, как они будут взаимодействовать с человеком.
Я полностью согласен. Да. Да.
Точно так же любая инфекционная больница, в ней значительная часть больных неизвестно, чем болеют. Каждый день во всех городах во всем мире. Потому что врачи не могут узнать, что это такое. И это процесс, который нас ждет дальше, в дальнейшем. Николай Иванович важную вещь подчеркнул насчет того, что значительная часть вот этих вирусов, что гриппа, что коронавирусы, они приходят в человеческую популяцию из животной популяции, из птичьей популяции. И они, сталкиваясь с человеческими организмами, начинают их убивать, потому что они не приспособлены к ним. И в этом заложена основа для того, чтобы эта эпидемия в каком-то ближайшем будущем и заканчивалась, потому что эти вирусы не приспособлены циркулировать в человеческой популяции. Но для этого что нужно обществу-то делать? У человека же есть голова, помимо иммунитета, да? Нужно разрабатывать меры сдерживания. Потому что если сдерживать эпидемию, то тогда процесс вот этого ослабления и гибели вирусов в популяции, он произойдет при поражении малого количества людей. Допустим, миллиона людей, а не 20 миллионов. И вот эти меры сдерживания, они по большому счету впервые были разработаны вот в связи с упомянутым птичьим гриппом. А в тех странах, на которые мы хотели, чтобы была похожа наша несчастная родина, вот в богатых странах Запада, в них даже большие бизнесы составляли специальные планы функционирования на случай большой эпидемии. Как сделать так, чтобы заболело меньшее количество работников, чтобы производство не погибло. Есть же непрерывное производство. Да? Специальные планы разрабатывали, государственные планы разрабатывали. Тогда верили еще в эффективность Тамифлю, складировали где-то в Соединенных Штатах Тамифлю, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. И вот, к сожалению, в нашей стране вот эта работа нифига не была проделана. И вот мы и столкнулись с этим сейчас, значит, ах, коронавирус, и у нас из главного ведомства, которое занимается инфекциями, вдруг порождается документ, в котором в качестве рекомендуемой меры экстракорпоральные оксигенаторы находятся, упоминаются орбидолы и кагацелы, препараты, которые вообще не имеют никакой доказанной эффективности.
Фуфломицины, да, российские.
Мы говорим фуфлофероны, Вот, это признак государственной паники. Я должен сказать, что вот если сегодня вы пойдете на какой-нибудь интернет-сайт с фотографиями о том, как привезли из Китая наших граждан в Тюмень, ну это же печальная картина. Какого черта использовали военные транспортные
самолеты? Они там сидят, как десантники, конечно, болтают по кабине.
У китайцев самолеты прикованы к земле. Можно было у них купить рейс нормального самолета и привезти людей в нормальных комфортных условиях. Людей на заснеженном аэродроме встречают люди в противочумных костюмах, которым 80 лет по конструкции, если я не ошибаюсь. Это 21 век. Они в противочумных костюмах там стоят. Это ни в какие ворота не лезет.
Вот Китай, честно говоря, вот он, мне кажется, показывает сейчас 21 век, глядя на совершенно их организацию.
Да.
Это постапокалипсис, но это выглядит, конечно, очень убедительно эффективность их государства.
У них была не очень высокая готовность. Они обгадились на первичном этапе, но дальнейшая их реакция была действительно индустриальной, большой. Вот это строительство двух больниц в течение 20 дней. Это фантастический результат, конечно, фантастический результат. Правда, что они будут делать пациенты с этими больницами, когда эпидемия закончится? Ну, надеюсь, что они как-то приспособятся
ждать к этому. Новую.
Да нет, вряд ли. Дело в том, что содержать такие большие больницы дорого. Думаю, что они их демонтируют. Это обычная история.
А новые эпидемии долго ждать? Вот давайте заглянем в будущее. Положим сейчас коронавирусом в течение там, ближайших месяцев.
Вы знаете, это такой непростой вопрос, но то, что они будут, это несомненно. И об
и
этом
будут
говорит.
Там же.
Будут, об этом вот недавно, так сказал генеральный директор ВОЗ, Вот, о том, вопрос в том, когда и где. Потому как да, происходят непрерывные, так сказать, изменения возбудителя, мир возбудителей мы не знаем. И животных, да, за последние даже 15 лет, 20 лет, смотрите, мир пережил несколько эпидемий, пандемий. И это будет продолжаться, несомненно, поэтому, конечно, нужны вот такие глобальные усилия.
Ну, продолжаться все продолжаться. Же. Там же, в Китае.
Ну, в Китае.
Потому что, смотрите, птичий болезни, грипп, Гонконг,
новые болезни. Откуда они приходят? Вот история покажет. Да, это или Юго-Восточная Азия. Вот исторически последний птичий грипп, да, и вот, так сказать, и коронавирусные вот эти три. Дальний Восток. И Африка. Это, так сказать, причины, и все каждый год где-то 1-2 новых возбудителя. Вот мы узнаем. Или новый инфект. И практически все они от животных.
И все из животных. Тропических зон.
И все практически. Да, да,
нет, из Исландии, я не знаю, из Исландии откуда, вирусы чтобы, я как-то не
да,
слышал.
Мы из Европы, все они там. В общем, это тоже все
это,
объяснимо.
Это места максимального биологического разнообразия.
Вот, это, во-первых, так, что, во-вторых, это и сейчас используется в пищу, да. Вот дикие животные, самый очень близок контакт и с домашними, и с дикими. Ну и, к сожалению, да, мы все бывали на рынках вот в Восточной Азии, да. Китае. Ну и даже если кто-то в Америке, но на китайский рынок пищевой зайти, в этот Ухань, там же. Ну там действительно пищу идет все. Все, что ползает, все, что летает.
Все, что как Гонжоу говорят, все,
да,
что на четырех ногах.
Они же инфицированы, они же и свой мир, там и вирусов, и микроорганизмов. И вот такая потихонечку пассажи. ВИЧ-инфекция, ведь это тоже. Сегодня это доказано. Да, это вирусы шимпанзе, вирусы обезьян, которые путем. Вот, преобразований, ну, на то были еще и социальные, так сказать, причины, как это он потихонечку, так сказать, адаптировался к организму человека и стал уже другим вирусом, уже мы говорим, что это антропоноз. Это уже поражает только человека.
То
стал.
То это зоонозы, а ушел. Это уже антропонозы.
Он ушел от того варианта, который поражал животных и стал свой, приобрел самостоятельность. Так и здесь. Поэтому,
а вот, кстати, конечно... вот здесь, вот хотел здесь уточнить. Вот вирус ВИЧ. Вы говорите, что вирусы в результате так адаптируются к человеку, что перестают его убивать. Но ВИЧ же не адаптировался, это скорее мы
научились
его
лекарствами. Вы знаете, ВИЧ до начала лечения имел вот как раз вот эту репродуктивную активность около 5 во всем мире и почти 100% летать до лечения. Просто мы научились вирусы тот же, но мы научились лечить его, научились профилактировать, мы поняли, как распространяется, как какие меры, так заслоны, какие делать и лечим препараты-то. То есть сейчас они пробуют использоваться и при вирус коронавирусные, кстати, вот и да. Эффективные. Да, целый ряд препаратов рекомендованные ВОЗ. Да, рибавирин, интерфероны все, так сказать, и так далее. И наши рекомендации в России не основаны на международных, на ВОЗовских рекомендациях. Наши временные рекомендации, которые можно найти на сайте Минздрава, вот они вывешены, они обновляются, кстати, они основаны на тех данных, которые есть. Это не придумано что-то, это объективные реальные цифры, понятно. Данные, и они постоянно обновляются и пополняются. Понятно. Как что-то узнается новое, значит. Ну, а в отношении, конечно, проблемы есть с этой инфекцией с точки зрения воздействия на нее, и здесь меры изоляции, карантинизации, все такие меры, скажем так, вот, по ограничению, они имеют свой эффект, но не полностью. Да? Нужны препараты для лечения и вакцина. Но вакцина разрабатывается. Сейчас где-то 4 вакцины вот, ВОЗ
провели. То есть будет в течение...
У нас 2 вакцины в Новосибирске. Но для этого нужно время.
В течение
время.
Года будет она...
Ну, раньше будет. Раньше 6 месяцев. Даже гриппозную вакцину, если взять гриппозную,
ну Николай Иванович, гриппозная нужно... разрабатывается по установленной технологии, а здесь же новая, другая технология.
Это примерно все тоже. Значит, 6 месяцев нужно для того, чтобы разработать. И здесь тоже вот ожидается, что через 3-4 месяца вакцина пойдет
будет вакцина.
Будут вакцины, варианты, которые будут, пойдут клинические испытания.
Будем надеяться, вздохнем
я
тогда.
Я уверен в этом, что это
свободнее. Да. А пока что продолжим наш разговор буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор. Разговор о коронавирусе и вообще о загадочной жизни вирусов человеческой популяции. Они здесь были до нас, они, видимо, будут после нас. Каким образом вирус взаимодействует с человеком и откуда он берется? Мы спросили, вернее, наша корреспондентка Виктория Кузьменко спросила москвичей на улицах, что они знают про коронавирус, как защищаются и насколько эффективны они считают окажутся меры.
Ну, я сделал прививку просто от гриппа. Маску не ношу, но стараюсь есть побольше лука, чеснока, вот так вот, чтобы иммунитет повысить.
Я ем чеснок без зазрения совести.
Я просто дома прихожу и хозяйственным мылом, как говорили, нос промываю, и все, маски не ношу. Думаю, что если мы будем соблюдать правила гигиены свои, все равно какие-то нормы, то не должны. У нас он не может к нам прийти, этот вирус.
Я не знаю, я не думаю о нем. Мне все равно. Ну, это не касается меня. Ты где-то там. Пешком везде хожу, работу не могу найти. Поэтому этот коронавирус пикнет как по барабану. Как говорится, что от судьбы не уйдешь. Что дано, то есть.
Приходится отменять поездки.
Отменили что?
Ну, отменили, потому что в аэропорту теперь страшно находиться. Там же все-таки это миграция всеобщая идет. Неизвестно где что. А потом он слишком мало изучен для того, чтобы его не бояться.
Я даже в Таиланд слетала. Вот. Там было очень мало китайцев. И я никак не предохраняюсь, хотя в аэропортах там везде все сотрудники в масках, очень много людей в масках. В общем, я не подвержена этой истерии.
Честно говоря, говорят, что он произошел, да, как бы естественным путем, от животных перешел. Но я думаю, это все политика. Я честно говорю, я думаю, это политика. Кто-то где-то намеренно его закинул. Определенное государство к определенной нации, наверное, одно из самых больших. Вот так.
Слышал, что вирус возник где-то на китайском рынке, в каком-то городе. Там была очень большая антисанитария, и вот якобы вирус оттуда пошел. Я даже видел фотографии с этого рынка.
Я думаю, что наверняка это все-таки кто-то нам его подбросил, вирус. Вот такое чувство. Может быть, какие-то испытания проводили, что-то. И вот он появился.
Мне кажется, это политику все специально сделали, чтобы в Китай не ездили, либо им надо свои акции удержать как-то. Бизнесменам это выгодно как-то. Либо лекарства надо продвинуть. То же самое, как Эбола и птичий грипп, когда был.
Прочитал я вот это. Интересно, мне понравилось. Как только в Китае у них пошел коронавирус, вот в Китае коронавирус, они где-то через два дня уже вакцина от этого. Якобы они ее как бы предлагают. Мне кажется, или они там запихнули, ну что-то не просто так вот.
Но вокруг этого коронавируса так много шума, что мне вспоминается шумиха и свистопляска вокруг то ли реальной, то ли придуманной болезни под названием СПИД.
Каждый год, каждое время там в Китае что-то появляется. Найдут вакцину там летом, я думаю, где-то. А на следующий год новый появится.
Насколько я знаю, что эти вирусы, коронавирусы, они были всегда. Эти вирусы передаются от летучих мышей. То есть вот эта категория коронавирусов, она довольно распространенная. Предыдущая эпидемия, там Эбола, например, это тот же самый коронавирус. То есть это не в первый раз такие эпидемии случаются.
Вокс Попули, глаз народа в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Я думаю, что да, что вирус-то действительно не коронавирус. Вирус главный в России – это вирус конспирологии.
Конечно.
Как говорил Михаил Сергеевич, нам тут подбрасывают.
И надо сказать, что мы же на этом празднике жизни не чужие. Это же хорошо известная активная акция КГБ 80-х годов, когда распространялась информация, что это ЦРУ придумало СПИД. Это внедрялось, это хорошо изучена вся эта история. Естественно, люди, инфицированные вот этой вот идеей,
да.
Что значит, вот есть какие-то люди, которые придумали этот вирус, внедрили его, потом обнаруживают, вдруг читая эти люди, склонные к теории заговора, что оказывается, коронавирусом поражены в основном китайцы. Значит, это вирус против китайцев. Им в голову не приходит, что если инфекция в Китае, то там болеют китайцы. И на этом накручивается черт знает. знает что.
Я слышал биржевые версии, что коронавирус был вброшен для того, чтобы, так сказать, люди там купили акции китайских компаний, чтобы уронить акции китайских компаний. То есть есть биржевая теория заговора.
Ну, их может, около двух десятков. Но если человек уверен, что внутри Земли находится другая, значительно большего размера, то переубедить его невозможно. Так же, как в том, что змеи могут говорить.
Конечно, находится. О чем вы говорите? В Антарктиде есть вход, известно туда.
Совершенно верно.
И Гитлер там это самое туда запускал. И Сталин хотел подводную лодку отправить, но вот не успел.
Да, и был один еврей, который ходил по воде. Это люди верят в совершенно странные вещи. И мне, знаете, что кажется очень важным? Что все-таки люди находятся в очень сложном положении и в растерянности. Вот эти интервьюируемые люди на улице, они тоже, некоторые, как нам кажется, были вполне разумны. Некоторые высказывали вот такие вот идеи. Но им же приходится жить вот в этой атмосфере плохой информации. И если им предоставляется плохая информация, они начинают ее переваривать и вырабатывать способ поведения. В отношении масок, например, применительно как раз вот к атипичной пневмонии было впервые показано, что ношение масок связано с некоторым снижением риска. До этого таких данных не было. Поэтому, когда люди надевают маски, это вполне рациональная реакция. Другое дело, что они могут себя полностью защитить, но частично они себя защитить могут. И ничего в этом плохого нет. Вот наш общий старший товарищ Валентин Иванович Покровский, он любил говорить о том, что вот простые вещи, руки мыть надо с мылом. И вот старушка-то рассказывала про руки мыть. Да. Оказывается, вот эти простые меры гигиенические, поддержание расстояния, избегание плотного контакта, мытье рук, лица и носа, они оказываются эффективными.
А о более сложных вещах, не раз, не два, мы возвращаемся к теме вот этих вот wet markets, животные рынки в Китае. Я сам был в Гуанчжоу, конечно, одно из самых таких сильных и, так скажем, отвратительных ощущений в жизни, которые я видел там клетки с живыми собаками, кошками, щенками, змеями, террариумами со змеями, с крокодилами и прочими. Все это закупается поварами и приготавливается в пищу, которую тут же рядом можно употребить. Их невозможно закрыть вообще, чтобы мировое сообщество ВОЗ как-то воздействовало на Китай, потому что очевидно, что каждый раз проникновение человека в живую природу, оно начинается вот с этих вот рынков.
Ну, в данном случае мы видим, что в Китае закрыты тот же рынок.
Но пока на карантин. Они же откроются потом.
Ну, потом откроются. Но дело в том, что это довольно сложно. Это сложно при многих ситуациях. Даже вот тут упоминали лихорадка Эбола. Какая, так сказать, причина, почему? Сейчас она в Конго продолжает, в Демократической Республике Конго. И там уже более 3500 случаев. Да, в Западной Африке удалось погасить, но там тоже есть случаи еще. Но сложность в том, чтобы вот эти традиции сломать, их как-то переначить, поведенческие реакции населения, вот тесный контакт. Ну, так сказать, традиции питания. Ну, их невозможно. Что они ели, они прощание с погибшими, умершими.
Да, вот это же, в Африке как раз.
В Африке. Вы знаете, там же и медики, их убивают даже, которые, так сказать, пытаются внедрить новые меры и как-то агитировать, показывать, рассказывать. Не только погибают, вот если в Конго там во время, почему не могут справиться, потому что там военные конфликты, государственные и, так сказать, и повстанцы. А еще и то, что вот это сложно. Я думаю, что-то не удастся закрыть эти все рынки и сломать этот стереотип. Но другой вопрос еще о том, что вот сейчас и термин свой название, инфодемия, вот много говорит, очень много ложной информации, непроверенной, необъективной информации впрыскивается в средства массовой информации. Какой ажиотаж, даже вот это все вот коронавирусы пытаются там что-то, ну и не всегда проверенную, вот на какие-то интервью там и так далее, людей, которые вообще не посвящены и не могут, а кто-то будет смотреть, так сказать, и делать выводы, и какие-то решения принимать, и поведенческие. Поэтому здесь очень большая ответственность на средства массовой информации представлять пранк сегодня, да, тоже стал, так сказать, когда начинают подростки, молодые люди – изображать что-то из себя. Ну, вот это вот ажиотаж, вот нагнетание ситуации, вот это мешает, мешает проведению всех мероприятий. СПИД, вот упомянули о том, что КГБ там это. Когда не была точка зрения, которую поддерживали официальные там люди, не буду называть фамилии, что СПИД это только гомосексуалисты. Поэтому считали, называли, была, что да. Трибуны, что это болезнь гомосексуалистов. В Советском Союзе ее не может быть. А потом поняли, изучили о том, что это не только этот путь, и не главным образом.
Ну, в общем, да, проблема
поэтому
информации,
это то, что вы говорите. Очень важно информация, да. Важно понимание. Чем больше мы начинаем изучать инфекцию, тем появляется.
Мне кажется, что основания для оптимизма есть. Смотрите, в Индии перестали сжигать вдов. Была же такая традиция. Ну, не пищевая, но тем не менее стойкая традиция, похоронная традиция, да? А в Китае.
Вот самосожжение вдов. Не просто сожжение.
Сожжение,
да, да. Некоторые женщины сами сходили на костер, да.
Женское обрезание тоже делается по желанию девочек, как известно. Нет такой гадости, которую женщины не делали бы с ее собственного согласия и желания. Да. Так вот, в Китае я буквально вот пару месяцев назад общался с эпидемиологами из Китая, и они мне демонстрировали какие-то документы, естественно, я прочитать их не мог, слайды, которые иллюстрировали, что в местах, где раньше очень широко на рынках продавалась живая птица, ее запретили продавать, и она теперь там продается только битая и мороженая. Таким образом, фактически прерывается возможность заражения вирусами, которые идут от живой птицы. И мне кажется, что вот китайское правительство – это как раз вот то правительство на планете Земля, которое может своих граждан изнасиловать в достаточно сильной степени, чтобы они перестали употреблять вот всякую вот эту вот дичь. Но, может быть, как раз это будет единственное в истории вот позитивное действие китайского правительства.
В целом, вот я хочу спросить, а если посмотреть, не знаю, вирусология, это уже больше 100 лет, да, наверное, если посмотреть динамику вот этого столетия, мы наступаем на вирусы или вирусы на нас?
Это сосуществование
и как бы уровень возникновения и распространения новых вирусов остается и останется в истории примерно
вот
такой
это,
же.
Вот это вербальное обозначение как войны, оно неправильное. Вирусы не ведут с нами войны. Они живут, они существуют, они размножаются.
Они всюду.
Они всюду. Николай Иванович понял, что они внутри нас живут. Они внутри нас живут постоянно. Мы рождаемся с ними, умираем с ними. И совсем не обязательно от них. Это идея, которая с трудом воспринимается людьми. Людям очень нравится идея излечения от инфекции. Типа, давайте вот обследуемся и антибиотиками все вылечим. Это бессмысленно, потому что мы всегда живем с инфекциями. И удаление микробов, грибов и вирусов из организма может привести только к страданию, болезням и смерти. Мы вынуждены так жить, потому что так живет природа.
То есть надо признать за вирусом такие же права жизни, как еще одна форма жизни.
Ну, не совсем все-таки, поскольку мы считаем, что наша жизнь обладает большей ценностью, все-таки мы особенные, как нам кажется, в живом мире, да, то мы считаем себя вправе классифицировать окружающий живой мир на полезный для нас и вредный для нас. Есть же такие взгляды, полуфилософские, что человечество может быть единственное живое создание, которое может пережить там коллапс Солнечной системы, да? Что вот, может быть, нам мозг и наука дана для того, чтобы мы могли это сделать. А остальные этого не смогут сделать. И вот в этом смысле мы как бы самые ценные и можем говорить, что вирусы нам, вот эти вирусы нам вредят, и мы можем их уничтожать.
Ну что ж, да, на этом философском заключении тогда позвольте подвести черту. И, на самом деле, я лично узнал много интересного в этом эфире, в том, что вирус – это такая легитимная форма жизни, бывшая до человека, сосуществует с человеком. И здесь, пользуясь еще тем, что сказал Николай Иванович, гораздо, ну, так же опасно, как и эпидемия. Пандемия – это инфодемия. То есть дезинформация по поводу вируса. Но я надеюсь, что нашим эфиром мы немножко продвинулись в борьбе, если не с эпидемией, то с инфодемией точно. Спасибо большое. Николай Иванович Брико, Василий Викторович Власов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.